Мне по праву рождения принадлежит свобода высказывания и свобода трактовать свои высказывания. Потому что трактовать высказывания – это право автора. Сегодняшняя лекция будет называться «Дух Победы». «Дух Победы». И эпиграфом я в общем, я коллекционировал победителей, и у них есть какие-то высказывания. И вот мне больше всего понравилось такое. «Знай, в каких случаях возможно поражение, и как можно их избежать, но думай только о победе».
Класс.
Вот ты все это можешь знать, но думай только о победе. Вот. И я начну с письма. С письма. Пишет Вадим. «Могли бы вы в одной из своих лекций озвучить примерный набросок, концепцию того, каким вы видите общество, страну, мир, в котором победил вайшнавизм». Вайшнавизм. Ну, кто не в теме, вайшнавизм, вот если, вот, например, сознание Кришны, вот индуизм, и там есть такие браманы и есть вайшнавы. Они отличаются друг от друга, как технарь, это браманы, они знают ритуалы, куда, чего, и считаются святые люди, им поклоняются, им там дают это, они работать не хотят. Ну, сейчас, на самом деле, в древности браман должен, он не должен брать ничего. И вайшнава, это какой-то святой, сидит где-то там себе на камешке, и к нему очередь, потому что он практик. У него исцеляются люди, исцеляются, он дает практические советы. Есть религиозные люди, а есть святые. Так вот, вайшнавы – это святые. И вайшнавы – это не индуизм, тут вообще ни при чем. Например, вот был такой фильм «Коммунист», так и назывался. Он, по-моему, черно-белый. И вот там про одного человека, который просто рубил дрова, там спас там городок от голода и все такое. И вот это вот образец вайшнава. Было вот в советское время, вот когда вот. То есть это вайшнав, это вот такое. И, значит, еще раз, каким вы видите общество, страну, мир, в котором победил вайшнавизм? Ну, это общество победителей, там, где нет рабов. И мы знаем, какая была страна-победитель. Ну, например, был Советский Союз, страна-победитель во Второй мировой войне. Так и говорили, страна-победитель. И как жила эта страна, тоже всем известно. Но когда ее постепенно трансформировали, вернее, не ее, а ее вот это, жителей, страну-потребителей, не победителей, а потребителей, потихонечку, не таких уже стали, они сразу не уверены в себе, мы знаем, что с ней стало. Вот это и был вайшнавизм, если там кто не заметил. Многие путают вайшнавизм с браманизмом. Браманизм на самом деле это узаконенное рабовладение. Там, если там все делится на касты, потом стали называть их варны, и там, если шудра, то есть рабочий, берет и читает веды, и его застукали за этим делом, ему в уши заливали олово. А тот, кто говорил ему эти веды, в горло заливали, или свинец, или олово, я не помню точно, но все равно неприятно, да, неприятно. Вот вам и весь хваленый браманизм. Браманизм это какие-то правила. Или вот, например, вот вы видели фильм «Остров»? Не видели? Там просто остров, и там какой-то монастырь, и туда приходят люди. И там прибился один, такой какой-то морячок, маленький, еще с такого детского возраста, и он стал там святым. И они там поклоны бьют, крестятся, а он там просто хулиганит, но он исцеляет всех подряд.
Ой, я видела.
Видели, да?
Шикарно.
Вот это и есть вайшнав.
Он говорит, я кого-то убил, теперь отмаливаю.
Да, вайшнав. Ему стыдно, он себя за святого не считает. То есть, я что хочу сказать, эту культуру победить нельзя. Тут живет такая раса или менталитет победителей. Ну, земля вот такая. И поэтому я всех поздравляю вас с победой. Всех людей мира с победой. Ну, с нашей победой. Неизбежной победой. Неизбежной. Что они там, ничего они там не делают, ничего не получится. Потому что это было, есть и будет. Потому что это победители. И об этом даже говорят вот те вот нехорошие люди, которые хотят нас поработить, которым это, они готовят это раз. Они вот все уже предусмотрели, подготовили, это было много раз в веках. И поэтому мы поговорим о победе, о духе победе. Вот есть там есть дух нищеты, говорят, вот это христианская больше терминология, есть дух там, а вот есть дух победы. Вот что это за дух победы? У одного есть дух победы, потому что это не зависит, он накачанный, или там наелся, или отоспался, или он уставший. Если есть дух победы, он победит. Понимаете, это ни от чего не зависит. И самый конец Бхагавад-гиты, вот самый конец Бхагавад-гиты, здесь написано. Там, где бы ни находился Кришна, повелитель всех йогов и мистиков, где бы ни находился Арджуна, Арджуна воин, там всегда будет сила, победа, нравственная чистота, изобилие. И мы много говорили там про изобилие. Про изобилие целая лекция была. Называлась «Изобилие обязательно». Она повисела неделю, потом ее забанили. Кстати, всех приглашаю на Брайтон. Она опять появилась, всплыла на Брайтоне. И там еще одна моя тоже лекция, которая больше нигде не будет светиться, только на Брайтоне. То есть такое вот эксклюзивность превращает. Кто еще не знает, что такое Брайтон, зайдите на Шветадвипу, там будет окошечко, ссылочка туда, сразу зайдете. Вот, значит, изобилие, победа, необычайная сила. Необычайная, значит, мистическая. Значит, она не соответствует нашей мускулатуре, просто раз, и вот получается. И нравственная чистота. Еще раз. Нравственная чистота, сила, победа, изобилие. Вот это формула любви. Помните, был такой ун момента, да? Формула любви. Фильм такой был. Сила, победа, изобилие и чистота. Это формула любви. Это не просто чувство. Это что-то очень такое сильное. Любовь это очень сильное, практичное. И любовь, если где-то появляется, это значит ты принят в план Бога, и какую-то часть Бога ты двигаешь. И только в этом состоянии, и симптоматика, еще раз, сила, победа, изобилие и нравственная чистота. И вот и победа самое то, что вот не нравится. Самое, что вот им не нравится. И не случайно вот День Победы взяли, переименовали, как он стал называться?
Память и примирение.
Память?
Примирение.
А, примирение. С чем примирение? С фашизмом примирение. С чем примирение?
Я в плену родила отца, я не хочу ни с кем примиряться. Меня обидели название. Меня никто не спросил. Буду
Специально. Просто убирается. Здравствуйте, да. Просто убирается вот эти сами понятия, примирение, и считается это высокотолерантно, то есть высокодуховно. Я вам скажу, что формулу любви. У любви есть зубы, понимаете, у любви есть зубы, она не беззубая любовь, она, ну представьте, человека вот и нет зубов, да, где красота, нет, зубы, они, ну, наверное, нужны, да, наверное, не через трубочку нам, то есть, или, например, вот, если взять Шримад-Бхагаватам, песнь первая, там написано, что такое бхакти. Я не нашел на санскрите слово «любовь», но бхакти – это преданное, непрерывное, любовное служение. Ну, все говорят, кого я знаю, вот, любовь – это бхакти и есть. И это бхакти состоит, тоже из четырех вещей написано. Из четырех вещей. Еще одна формула любви. И смотрите, какая. Она состоит из меня, какие составляющие. Это я, это Бог, то есть я с ним общаюсь, я с ним в связке. Это кому я что-то помогаю, какой-то неосознанный, там, какой-то неосмысленный человек, неграмотный человек. И враг. Если не будет хоть одной компоненты, любви не будет. Если мы возьмем традицию буддизма, у них там про любовь что-то не сильно говорят, но у них самая главная фишка, кто знает какая у буддистов? Сострадание у них, сострадание. Так вот, у сострадания четыре компоненты. Я вот не помню, не буддист, так сказать, там есть дружелюбие, но я помню точно, что один из компонентов, точно помню, это гнев к боли другого. Гнев. То есть, если ты не подорванный, если у тебя там не горит, ничего ты сделать не сможешь. Наполеон говорил, гнев это... То, что для победы надо, это золото для победы. А вот это гнев к боли другого. Вот если нет, если я не, у меня нет ненависти вот к этому положению, я ее не справлю. Я буду вокруг около ходить. А гнев это ты все забываешь, ты перестаешь считать, ты перестаешь там, понимать, там, проблема больше тебя, меньше тебя, справишься, не справишься, что после тебя будут аплодисменты или тебе накажут. Ты просто идешь и делаешь. Вот что такое гнев. И гнев это единственное. Субстанция, она имеет ту или иную природу, которой управляет Бог. Никто не может управлять гневом. Праведный, неправедный. А если им никто не может управлять, значит им управляет Бог. И вот этой огненной природы нас хотят решить. То есть нас хотят решить присутствие Бога в наших делах. И говорят, гнев это вот великий грех. Но когда мы смотрим в эти же писания, в писания в христианские, в мусульманские, мы видим, что гнев... Ну, не просто зря они списали со счетов, они его, ну как, злонамеренно убрали. Злонамеренно убрали. А кто убрали? Ну, кто пришли в управление вот этих вот. Вот. В общем, эти темненькие товарищи, которые, ну, не товарищи, из формулы любви хотят удалить очень важный и опасный для них ингредиент. А мы его сегодня очень детально рассмотрим. Дух победы. Победы. Победа, значит, надо драться. Значит, не просто кого-то за шкирку взять, а чтобы он сдался. Победа – это когда враг признает себя сдавшимся. Если он не признает себя, и что-то там пырхает, победа еще не произошла. Понимаете?
То есть физическая моральная.
Неважно как. Ну, понимаете, каждый на своем уровне победы. Если ты там, а святой может сказать так, о-о-о, и все так... Пали ниц, сказали, все, мы тебя признаем. А если у меня нет такого менталитета, нет такого духа, мне с дубинкой надо за всеми бегать. И все это мы, то есть к победе должны относиться все. Только тогда будет общество победителей. Потому что общество победителей, победитель это благородный сразу человек. Он свободный человек. Значит, рабов нету. Никто не смотрит, кто выше, кто ниже. Все... целуются.
Все равны?
Равны. Равны. Потому что перед Богом. Потому что вот этот вот тот гнев, вот это, который победа вот это все делает, он с Богом их равняет. И тогда у них и одна семья. А в семье же вот папа, мама, они равны, они разные, но они равны. Ребенок, у кого проблема, все бросаются на помощь. Там это не говорится, так, я вот деньги больше зарабатываю теперь. Там нет такого. Там нет рабства, там никто никого не эксплуатирует. Там вот все правильно. Есть ли желание у Бога? Вот. У Бога все есть, да, все есть. Есть ли у него желание? Вот я думаю, что он очень хочет. Он очень хочет, чтобы мы были победоносными во всех делах нашей жизни, во всех наших начинаниях. Потому что, то есть, были, это значит, здоровыми. То есть, в смысле здоровья тоже должна быть победа, понимаете? То есть, болячка пришла, я ее раз и победил. Вот так вот. Что бы ни было, надо побеждать, не просто договариваться, не просто втираться там в доверие, в гармонию какую-то непонятную. Я должен побеждать, Вот, потому что у каждого из нас есть какие-то цели, которые Бог перед нами поставил, и все, что мы делаем, ну, так или иначе, являются вот частями этой цели. Поэтому не для себя, можно сказать, мы стараться должны побеждать, а для вот кого-то. Если есть какое-то поражение в нашей жизни, мы говорим, о, внимание Бога. Нет, это не Божий план. Если какие-то, в общем, все, что ведет к поражению, какие-то действия, мы видим, ну, надо, я там где-то бумажку подписал, теперь это надо делать. Нет, этого будет плохо. Это не Божий план. Это не Божий план. Это значит, меня обманули. То есть в направлении движения к победе, говорится, помогает Дух Святой. На санскрите это параматма, параматма, сверхдуша, ну или Бог по-другому. И вот она нас там ведет, в христианской жизни это Дух Святой, там параматма, везде по-разному. Нереально обычному человеку быть во всем победителем. И мы знаем, и много философов говорят, вот черная полоса, белая полоса, то везет, то не везет. Это, наверное, меня что-то обучают. Так вот, я хочу сказать, долой эту зебру, чтобы нереальное стало реальным, надо быть с Богом все время. Вот когда у тебя черная полоса, это значит, ты от Бога сбежал, решил погулять. Погулять. Вот появилась черная полоса. Вообще во всех отношениях. Ну, просто решил расслабиться, понимаете?
Ни разу не был и пошел.
Да, да, я такой же молодец. Чего бы не погулять, да? У меня сегодня выходной. Выходной. То есть, вот для того, чтобы это нереально стало реальным, Бог с остальной частью входит в нас. И поэтому человек – это не душа, это не тело. Это душа плюс тело и плюс Бог. Все вместе. Вот Дух Святой, он закрепленный прямо здесь. Вот человек троичен. И вот это вот, этот вот, эта матрешка называется человек. А если... И он есть, ну, вот это параматма, Дух Святой, есть и у грешников, и у праведников. Просто грешники не, его игнорируют, и поэтому они больные, их никто не слушает, они не говорят с такой силой, понимаете, силой. Тех сразу видно, потому что они с Богом говорят вместе. Человек с Богом составляет большинство, поэтому их слушают. У них нет никаких комплексов неполноценности, у них все в порядке. То есть нас... Как бы странно ни случало, ни звучало, но Бог – это наша составная часть. И в организованных религиях это тщательно скрывается, ретушируется и говорится «нет-нет-нет, не надо». И как только доходит дело до параматмы, я сам свидетель, говорит «нет-нет-нет, параматма вам не нужна, она нужна безбожникам, оказывается, Дух Святой помогает, а сейчас у вас есть духовный учитель, вам параматма не надо». Не надо. Есть духовный учитель или там поп какой-то, он вам все расскажет как. То есть, и мы тогда лишаемся самостоятельности. Но эти просто... Чем... Что нам говорит вот этот Дух Святой? Он нам не просто говорит, я немножко забегу вперед, он дает и силу, он дает и безопасность, он дает смекалку какую-то, он дает там весь комплект. Потому что, например, Иисус Христос, когда был, он был учителем, да? Он был учителем, а потом сказал, знаете... Не надо, никому не надо быть учителем, никому не надо быть учителем, никого не называйте своим отцом, у вас есть небесный отец, и вот пускай он будет учителем. И хорошо бы, чтобы я от вас ушел, потому что если я от вас уйду, то придет к вам Дух-утешитель, Дух Святой. И вы сейчас не понимаете, я своими словами, вы не понимаете, что я вам говорю, потому что вы не можете вместить. Вам кажется, я вам сказки рассказываю. У вас нет силы и уверенности. Я вас не могу воодушевить. Но Дух, когда придет Святой, Он вам то же самое скажет, и вы Ему поверите, и у вас будет сила, и вы тогда вместите. Вот так, своими словами, вот там написано. Поэтому, говорит, до свидания, я ухожу. И если я не уйду, если я не буду, если вы будете мне за подол держаться до сих пор, Дух не придет. Это самое страшное, что у меня постоянно какой-то учитель, я всегда спрашиваю, что делать, что делать. Молюсь на какого-то великого гуру. Великий гуру 2 недели, Бхактивинода Тхакур говорит, 2 недели, побыл рядом с тобой и все. Если ты больше, ты уже задержался. Ты уже, ну как, на подсосе, ты уже, ну как, вагончиком, ты, у тебя уже атрофируются отношения естественные с Богом. Это неестественно, на костылях не надо, Бог хочет нас видеть здоровыми. Итак, что говорит Бхагавад-гита? Я сразу несколько стихов. Это 18 глава, самая последняя, называется «Совершенство отречения». Отречение, и в первую очередь отречение вот от этих гуру, то есть самостоятельность, отречение – это самостоятельность. Отречение от костылей, я бы сказал. «Верховный пребывает в сердце каждого и направляет скитание всех живых существ». Занимаясь разнообразной деятельностью, мой преданный, находящийся под моей защитой, достигает вечной обители. Там в комментарии написано, вечная обитель это не когда он это помрет, а прямо сейчас. То есть ему хорошо, что бы вокруг ни творилось, а ему вот так, он вообще не волнуется. Не волнуется и вселяет. И более того, рядом с ним там никакие бомбы не падают, никто драться не будет. Он, потому что победитель. Ну, Бога ж нельзя победить. Нельзя победить. Всегда думая обо мне, ты преодолеешь все препятствия обусловленной жизни. Что такое обусловленная жизнь? Жизнь в условиях. Это значит все законы физики, химии, гравитации, там скорость света такая, не такая, биологические процессы. Вот это препятствия обусловленной жизни. Мне что-то надо делать, а тут желудок заурчал, надо есть, понимаете? А вы замечали, что когда чем-то увлечен и есть не хочется, да? Потом, вспомнил, да, как вы думаете, это кто? Это вот Бог. Он тебе сказал, вот это надо делать, у тебя какая-то ответственность. И ты забываешь, что у тебя тело другое. И вреда никогда не будет, даже воли. И не надо там специальные какие-то там посты. Это для инвалидов, для брахманистов вот тех вот. А вайшнав, он, когда... Так, ты преодолеешь все препятствия обусловленной жизни, ибо ты мой дорогой друг. Вот так он, понимаете, не раб какой-то, дорогой друг. Это я сублимировал, что в 18 главе вот здесь вот сказано, в самом конце. Что значит быть с Богом? Какой смысл, что Дух Святой тебе там помогает? Вот я там отправляю, например, там свою Алиску там, или Влада в магазин за хлебом. Причем в магазин, где он не был никогда. И говорю, так, сядешь на трамвай, сойдешь на такой-то остановке, пройдешь 2 квартала, потом вот туда, и потом вот такой-то там прилавок и все такое. Как вы думаете, он дойдет там? Да не дойдет он, не дойдет. И никто не дойдет. Ни по какой инструкции ты не... Если ты идешь первый раз, мы всегда... Я должен взять его за руку. И несколько раз этот маршрут с ним пройти. А потом отпускаю. Так вот. Если я слушаю свою совесть, вот эту вот чуйку слушаю, я всегда Бога, как маленький мальчик, держу за руку. И я в безопасности тогда. Тогда в безопасности. Ну, есть, конечно, исключения. Ребенок может выпустить у папы там руку и побежать куда-нибудь. Вот это все безбожники. Ну, не то, что там он... И у него сразу все плохо. Он сразу заблудился.
Мы говорили недавно, пошел погулять, и вдруг случилось.
Да, пошел погулять немножко, да.
Он должен попробовать, что там плохо.
Да, и потом он приходит, и он уже крепко держит эту руку, да, и папа радуется. Вот. То же самое, то, что вверху, то и внизу, никакой разницы. Там отношения с Богом, отношения в семье, ну, мы тоже в семье, божественная такая вот семья. Итак, неудачники все или проигравшие, которые не победители. Ну, ребенок всегда победитель. Когда вот я иду, беру с ним, и там какая-то собака, она не гавкнет на ребенка. А если ребенок один, там все собаки за ним. Маленький ж можно обидеть. А если собака, ж она не дурная, да? И так же меня никто не обидит. Понимаете? Вот что бы ни было, какие бы власти, какая бы там... Какие бы ситуации, военная, мирная, там, бандитская, криминальная или какая, если ты держишь его за руку, с тобой ничего не случится. Они просто посмотрят вот этой ситуации, посмотрят и скажут, туда лезть нам, наверное, не надо, себе дороже. Вот. В общем, с родителями, получается, ты все можешь. Его сила больше, чем все твои ожидания. Например, ну... Родитель может купить самокат, он может такое купить, что ребенок даже не ожидает, потому что у него еще там хотелки особенно не выросли, а ну, родитель имеет какие-то ресурсы и возможности, он может так удивить. И вот этот наш небесный отец может нас так удивить, что все наши, вот то, что мы назавидовали, намечтали, напланировали, они просто это, ну, бледно выглядит по сравнению, что он нам может дать. Даже дать. И вот когда мы вырвали руку и побежали, и что-то там добываем то, что... А он всегда дает только то, что мы даже не ожидаем. Не ожидаем. Причем бесплатно. Бесплатно.
Да,
бесплатно. Ну, некоторые говорят. Короче говоря, в то время, когда вот этот дух победы с тобой, ты, ну, можно так сказать, сверхчеловек. Сверхчеловек. Вот просто фантастика. Когда ты сверхчеловек, тогда с тобой происходит мистика. Мистика. И поэтому В этом же тексте, когда я там это прочитал, там сила, победа, там написано «Я повелитель мистиков». «Я мистик». Это значит, законы природы надо мною не властны в этот момент. Вот что такое сверхчеловек. Обыкновенный человек, ну, животное. Та же химия, физика, режим дня, это ешь, это не ешь, калории надо посчитать, это вредно, этим отравишься. А про того, про вот этого вайшнавизма, вот этого там, или там, уверовавший, не отравится написано. Помните, да? Вот не отравится. Не отравится. И змеи там его не закусают, и ничего не будет. То есть, человек становится необычен. Все твои недостатки не просто исчезают в его присутствии, они находят, на самом деле, твои недостатки, которые вот кого-то там задевали, они вдруг превращаются в твои достоинства. И вы знаете, вот эти именно недостатки, они из тебя, вот этого воина делают победителя. Вот, понимаете, если ты победу не планируешь в своей жизни, твои недостатки просто достанут всех. А когда у тебя есть цель кого-то что-то побеждать, вот эти недостатки, это твое оружие, оказывается. И оно в плюсе. Понимаете? У кого там плохой характер или что-то вот такое-то, значит, он просто победу, он не хочет побеждать. Но нет точки приложения. Вот. А точка приложения, она ж не может, я не могу ее выбрать, Бог мне сам показывает. Вот это. И я иду и делаю. И делаю. И я весь состою тогда из достоинств, да? И победители не судят. Почему? А там одни достоинства. Нечего, судить нечего. И что? В общем, дух, и это во все абсолютно вопросов. И вот Дух Божий внутри человека делает меня очень эффективным во всех. Вот что мы можем придумать, только можем придумать. Я эффективен во всех вопросах. Вот все только что можно представить. Понимаете? Это не физиология, не количество денег, не выспался я или не выспался, а вот это присутствие. Потому что моя физика меняется совершенно. Она живет по другим законам. Это безлимитный источник. Безлимитный источник. Он независящий. И что мешает этому больше всего? Вот скажите мне. Что мешает этому больше всего? Победе. Это тест. Слушайте или спите?
Отвечать?
Да, отвечайте.
Неуверенность, да. Я бы еще сказала, моральная нечистота, что Бог отвернется.
Это хорошо, что вы запомнили формулу любви.
Я вторую запомнила. Повторите,
пожалуйста. Да.
Нет, это очень
важно. Этому мешает, когда Духа Святого заменяет какой-то поп, духовный учитель. Когда не Дух тебе отвечает на твои вопросы, направляет, а какой-то этот.
Несовершенный человек.
Просто человек. А нет, люди все совершенны. Вообще нет ничего несовершенного. Но беда в том, что в этой же Бхагавад-гите написано, что никто не может тебе сказать, что делать. Духовный учитель только для того и служит, чтобы сказать тебе, слушай вот этого гуру сердца. Больше он для чего не нужен. И ободрить, чтобы... ободрить тебя, вдохнуть в тебя смелость. Слушай, не бойся, вот что тебе внутри там муркнуло, давай делай. Вот для чего духовный учитель. Он ободряет, но свои советы он не дает. Если советы дает вот другой человек, потому что написано, никто не знает. И я не знаю, пока мне Бог не скажет изнутри своей миссии, свое предназначение. Никакая гадалка по руке мне не нарисует это. Общие черты, да, а конкретно что, когда, что, где, когда, никто ничего не скажет. Вот. И еще раз повторю, даже Иисус сказал, я вам не нужен. Более того, сказал, он говорит, я вам путаюсь под ногами. Он сказал апостолам, я своими словами. Я сейчас, я уйду, как он написал сейчас, лучше вам будет, он сказал, лучше вам будет, если я уйду. Чтобы пришел к вам утешитель. В общем, посредничество отбирает силу. Без посредника появляется сила. И вот эта радость от своего могущества. И ты начинаешь сам все делать. Сам. Вы заметили, когда Ну, например, вот если взять там семейные отношения, допустим, ко мне приходят вот какие-то там, вот они, ну, что-то там погрызлись и все, а некоторые мужчины говорят, вот я вот что-то решил сделать, там полку прибить, и такой энтузиазм, вот он решил, бах-бах-бах. Или когда жена опередила, говорит, вот здесь надо полку, он это делает, но уже не с таким энтузиазмом. Потому что, ну, не он заказал, вот он сам должен быть придумать, должна быть инициатива. Когда есть твоя инициатива, у тебя сил больше, гораздо, энтузиазма больше, радостнее. Потому что ты сам себе хозяин. А так ты немножко сам себе не хозяин. И это удручает. Это даже любящие люди друг друга, но все равно это неправильно. И поэтому не надо мужу указывать, что жене делать, не надо жене указывать, что мужу делать, тогда будет все хорошо. Надо разграничить какие-то вот и все. И тогда они оба будут очень сильные, и любовь не пострадает. Не пострадает. Когда начинаешь... Вот, от Иоанна 16 глава. Это я уже говорил, а теперь я скажу, как оно в самом деле. Потому что, кажется, я там ошибся. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. А когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, и будущее возвестит вам. Я, говорит, не могу, но изнутри вас получится. И вот то, что я вам говорю, это так. Может, даже правильно. Но то, что у вас в ответ на мои слова изнутри идет, это гораздо важнее. Это может перевернуть вашу жизнь. Это потому, что изнутри вас это Бог отвечает. Он реагирует. Ваша реакция. Два человека сидят, на одни и те же слова, у них разная реакция. Этот пошел туда, этот пошел сюда. И они оба пошли правильно. Потому что, ну, разные задачи. И истине, конечно, все будет сопротивляться. Но я хочу сказать, что ничто не помогает победе истины, как сопротивление. Это как ядерная бомба. Знаете, как она устроена? Заряд может быть один и тот же, но сила взрыва зависит от толщины стенки вот этой бомбы. Если стенка толстая, то там такое напряжение, потом как рванет, а если будет как воздушный шарик, она так пшш, и все. Ничего особого не разрушит. И вот сопротивление истине... Победа будет ярче. Ярче. Но это да, и мы должны свою силу тоже почувствовать. И поэтому сопротивление нужно. Нужно. Потому что симптоматика движения это какое-то сопротивление. Если ты, а так как ты в вакууме завис, понимаете, да? Мы должны чувствовать это движение. В общем, но я хотел сказать, что дух победы это не то, что там крушит все на своем пути. Нет, вовсе нет. Дух победы, сейчас, минутку, выключу это все. Он знает, как надо. Он само знание. Человек, который нуждается в посреднике между собой там, и Отцом Небесным, это, ну, он болен безответственностью, он инвалид. Смотрите, безответственность – это инвалидность. Я классифицирую это так. То есть, если я не знаю, что делать, если у меня нету план на неделю, на месяц, на год, если, ну, просто вот, каникулы, понимаете? Ты больной. Больной. Потому что, ну, нету каникул у жизни. Ну, нету. Что такое каникулы у жизни? Ну, смерть. Вот. И некоторое время ты на тех ресурсах еще протянешь, но это будет... И говоришь, ой, кризис среднего возраста, все пошло вниз. От чего оно пошло вниз? Ты решил отдохнуть. И вот эта безответственность, смотрите, как она проявляется. Как только какая-то нарисовалась проблемка, я сразу ищу, кто же ее порешает. Где же специалист? Вот тут был специалист. Но безответственный человек давно с ним не разговаривал. Если вы просто давно не будете разговаривать с лучшим другом, просто не будете брать трубку, телефон и все такое, отношения испортятся. Вы ничего не делали, отношения портятся. И вы долго отдыхали от него, просто потому что он же капает на мозг. Сделай это. Ой, надоело все. Надо же для себя немножко пожить. Отношения портятся. И вот тогда получается, и потом... Я не сделал то, не сделал то, а потом они все объединяются, вот эти мои недоделки, и получается проблема. Понимаете, откуда появляется проблема? Проблема. И я не знаю, что с ней делать. Почему? Потому что я тогда ищу, кто бы порешал мне проблему. Я ищу гуру, ищу какого-то там чудесника, который вот помахал бы руками и все такое. И вот эта инвалидность, безответственность проявляется следующим еще образом. Да.
Инвалид – это особо с ограниченными возможностями.
Да. Да, 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 да. Спасибо. Как еще проявляется эта инвалидность? Например, а ведь мне хочется, у меня была какая-то память, говорю, вот в молодости все было хорошо. В молодости ты с Богом был. Он тебе был в комплекте, ты это хотел, а потом как-то с Богом в раздрайве, и вот вам результат. И хочется опять ощутить силу. Радость от своего могущества хочется ощутить. И как же, но инвалид, он, знаете, он уже опасается, он еще и трусит немножечко, трусит, он боится на себя много. Ответственность, это же я потом, проблемы у меня будут. И хочется как-то поучаствовать в жизни общества или в жизни вот этого мира, и при этом быть в безопасности, и не особо напрягаться. Но я же инвалид. Вот. И он видит, раз кто-то там что-то не так. О, я знаю, ты знаешь, тебе надо. И он говорит, а вот там есть такой священник, он тебе поможет. Он, раз, и у тебя там онкология пройдет, и все такое. Он начинает быть таким стрелочником. Искать себе, кто бы тебе решил твою проблему, или искать, ты увидел. А это безопасно, если тот ему поможет, значит, и я при делах. А если не поможет, а я тут ни при чем, понимаете? Ни при чем. Если ты уже увидел, и тебе захотелось исправить эту ситуацию, значит, это твоя проблема. Потому что другой пройдет, он и не заметит, да все нормально. Знаете, как идет один человек, там выпивает, о, нормально, может мне с вами присесть еще, да. Второй идет и говорит, что вы делаете, вы же тратите, это же протоплазматический яд. Это сворачивается кровь, эритроциты. Один видит беду, другой не видит. Понимаете, и кто видит беду, значит он может исправить. Значит, надо к тебе обратились, значит твоя задача. Сам увидел и сказал, когда не... Ну знаете, когда ты сам увидел и когда не спрашиваешь, начинаешь задавать советы, это... такая гордыня. Мне один человек тут, мы созванились, он говорит, я смотрю, у меня все хорошо, я прихожу к батюшкам и говорю, к батюшке, вот у вас тут не так, у вас тут не так, у вас тут не так. А те вообще спрашивали? Спрашивали, да? Потому что, ну, сказать диагноз и не дать таблеточки, это аморально. Это аморально. Вот, или там... Один говорит, вот друг запил, с женой развелся, а я говорю, это твой друг, да, ну вот, ну давай действуй. Ну и кто я не могу, а вы вот можете. Нет, если у тебя душа за это болит, значит ты можешь, пробуй. И вообще задача всегда кажется, не только кажется, а она реально больше, чем твои силы. И вот тогда Бог приходит, если ты за нее берешься, дает недостающее, и ты был вот такой... А задача такая, и вот такой вырастаешь. И остаешься после решения этой задачи. Вот так мы растем. Вот так мы растем. То есть, еще такой момент, что надо знать. Если ты увидел какую-то беду у другого, это означает, что эта беда в тебе тоже, только в зародышевом состоянии. Ты никакой не гуру, вот, просто ты рассказываешь этому человеку, что надо сделать, но если тебе в этот момент самому не становится стыдно, ты ему не поможешь. Почему? Потому что исцеляет вот тот вот Дух Святой, который христиане говорят. Он исцеляет, не ты исцеляешь. И когда ты в состоянии стыда, это и есть состояние святости. Ты понимаешь, что не ты тут молодец. И когда ты понимаешь, что не ты молодец, тогда Бог говорит, о, мне кажется, дали слово. И рассказывает ему. И тогда твои слова доходят. Они это называют там смирением и все такое. Я это называю силой. Силой. Ты просто освобождаешь, ты просто с себя снимаешь это вот это нимб. И тогда Бог тогда через тебя. И тогда как раз тебе говорят, ой, ты такой великий. Ты говоришь, не-не-не, это не я. Это не. И вот тогда все получается. И еще, значит, об инвалидах. Общее такое правило, за истиной приходит, ее не разносят. Если ты что-то знаешь, начинаешь везде так тык-мык, давайте я вам расскажу, они не готовы. Вот когда они готовы и к тебе спросят что-нибудь, значит, тогда там, это для опоздавших называется дух победы. Тогда будет победа, то есть результат в любом деле. Результат в любом деле. Ну, и поэтому эти проблемы надо решать, то есть побеждать, чтобы проблема капитулировала. Если проблемы не решаются, а говорится, да, это не важно, если человек столкнулся с задачей, не решил, то неприятные эмоции никуда не деваются. Все-таки неприятно, что мог бы сделать, а не сделал. Они осаживаются там, я про них забываю, шлакуются, и вся нечисть к тебе, это к вопросам о бесовщине, о бесах. Духи злобы поднебесной, они именно в этих местах имеют к тебе доступ. Где нерешенные, непобежденные проблемы. Непобежденные проблемы, если ты не решил, а смирился, именно здесь они тебя имеют. Поэтому их надо решать. Ну, есть такое, что вот меня совершенно не волнует, а есть, что пробовал и ручки сложил. Надо еще раз пробовать. Еще раз пробовать.
Вопрос.
Да.
Если вот люди встречаются разных вероисповеданий, как мне помочь? Если надо читать молитвы.
Все победители разных вероисповеданий дружат. Все побежденные разных вероисповеданий ссорятся только проигравшие. Победители все дружат.
То есть можно...
Да, поэтому, да. Дело не в разных вероисповеданиях. Дело есть победители или побежденные. Есть, у которых есть активирован дух победы, а есть, которые решили это... Не надо никого побеждать, я тут наблюдатель. Надо побеждать. Придется драться. Какого бы я высокого уровня не был... Вы посмотрите... Священное Писание посмотрите, Бога изображают там с мечом каким-то, вот. Что в индуизме, что везде, архангел там с мечом какой-то, драка идет на всех уровнях, это нормально, а я уже тут всего достиг, понимаете, не-не-не-не, это ложь сатаны, он хочет нас демилитаризировать, он хочет нас разоружить. И брать такими готовыми. Я выкрутился, да? Или нет? Да. Итак, нечисть ровно столько имеет к нам доступ. У каждого индивидуально. Сколько вопросов нерешенных у меня есть. Поэтому получил слово от духа. Иди делай, что сказано. Еще раз. На бис. Даже Иисус сказал своим апостолам, для вас, ребята, лучше, если я уйду. Потому что пока я буду с вами нянькаться, Дух Святой у вас не активируется. И вы ничего не можете делать. И мы знаем, вот если брать там вот эти деяния, эти апостолы делали покруче, чем Иисус даже делал. Многие вещи апостолы делали, что у Иисуса не было таких чудес. Понимаете, активировать может... себя каждый. Но для этого надо Иисус, да, молодец, все, но теперь вот Дух Святой. Они не, ну, понятно, да? Понятно. То же самое вредное, что может быть, если я постоянно за чью-то там юбку держусь. И вообще вот этот переводы, ну, переводы везде, конечно, подпорчены, и там вот написано: лучше будет, если я уйду, чтобы пришел к вам утешитель. Это слабая тень того, что было в оригинале. Потому что как и санскрит, так и там, вот как это с греческого переводились, там вот это слово утешились, там было несколько этих позиций. И вот я вот вытер. То есть это там вообще 7 значений. Не просто утешитель. Утешитель это вот мне там по голове дали, он подошел, сопли потер, и вот сижу теперь, не плачу просто, понимаете? Маловато будет. Целый дух пришел, целый Бог пришел, чтобы просто платочек на собой подать. Нет, там написано, что первое, утешает, иначе мы бы сдались, уменьшает боль. Это дает дополнительную силу, защищает тебя в это время. То есть он всегда рядом. Дополнительные способности. Дополнительные способности — это значит чудеса, сверхспособности. Подсказывает. Там очень много. С таким комплектом человек очень уверенно выглядит. А без этого комплекта, вот этот дух победы, неуверенно выглядит. Заходит человек, и уже сразу как-то понимаешь. Он как-то ведет себя, как будто он в безопасности. Ничего не боится. Такой человек сразу так, на него так смотришь, да? Присутствие духа, вот что отличает человека решительного от нерешительного, сильного от нерешительного. Вот недавно был у нас этот Константин, его закрыли, насколько, да, помните, да? Вот. И что с ним стало? Так он вышел еще веселее. Кого-то на курорте, понимаете, система одних делает слабее, а одних сильнее. Вывод очень простой. Система ничего сделать не может. И это зависит от человека. Вот есть у него этот дух победы или нет? Есть или нет? Система ничего сделать не может. Но я хочу сказать, система, она тебя тестирует. Вот дух у тебя этот есть или нет? Вот этот тест. Я знаю таких людей, когда стоит 8 бандитов, которые убивали, у них в заложниках 2 женщины, и один человек, его Сати зовут, не тот вот повар Сати, а вот другой Сати, он тут выступал. Он подходит и говорит, я забираю этих женщин, и они там стоят и ничего не могу сделать. Один может, один в поле воин. И как раз такие люди, они являются центром кристаллизации, вокруг них начинает образовываться общество. Вот, и, ну, желательно, чтобы каждый этим стал. Итак, а что делать, чтобы дух победы практически всегда меня сопровождал? Что об этом думают сами победители? Я, ну, сделал вот эти нарезки. Что они говорят? Никогда не сдавайся. Когда не сдавайся? Никогда не сдавайся. И никогда... Ни при каких обстоятельствах не смотри в лицо фактам. То есть бытие определяет сознание, у победителя не работает. Сознание определяет. Никогда не смотри в лицо фактам. Мы знаем, кто подтасовывает эти факты, потому что Дух Святой, сила внутри тебя, вот этот Дух Победы, он преобразует то, что негодное, во что-то годное. То, что...
Это не факты, а фейки.
Фейки тем более. Но даже фактом не смотри в лицо. Факт. Вот конкретная болячка. Вот у человека зарегистрировали. Вот анализы. Все плохо. Конец. Готовьте венки. Не смотри в лицо фактом. Что-то раз, раз, раз. Опа, здоровый человек. Об этом даже говорит. Везде есть победитель. Например, врач этот Амосов. Амосов, доктор, знаете такого, да? Он говорит, с любой точки, природа милостлива, с любой точки, как бы вы ни запустили свой организм, с любой точки вы можете иметь полное здоровье. Но чем больше запустили, тем больше поработать придется, конечно, да? Вот он победитель в этом смысле. А те, вот, которые говорят, ну все, у нас статистика, это не победители. Мы, победители, не нуждаются в каких-то других каких-то поддержках, в системных поддержках, не нуждаются, чтобы вот главный был дух. Знаете, когда есть дух, тогда этот дух, он и ресурсы к тебе какие-то потянет. Другие люди как-то придут на вот это вот. Ну, как-то получится. Итак, что еще они говорят? Нет никого более непобедимого, чем человек, готовый пожертвовать своей жизнью. Никого более непобедимого. То есть пока ты за свою шкурку, вот, то есть твоя победа прямо пропорциональна тому, насколько ты там дорожишь своей шкурке. То есть обратно пропорционально. То есть это победители, они же бесстрашные люди, они уже в вечности, они уже не во времени. И у них там все по-другому. Сомнение в победе – первый шаг к поражению. Победа достается тому, кто вытерпит на полчаса больше, чем его противник. Это разные люди говорят. Победа достается тому, кто только в любви к своей родной стране, смелости и энергии родится победа. И не только, и не сколько в отдельном порыве, сколько в упорной мобилизации всех сил, в том постоянном горении, которое медленно и неуклонно двигает горы, открывает неведомые глубины и выводит их на солнечную ясность. То есть это победа, это долговременный проект. Это не просто вспыхнул раз и все. Готов стоять, уперся, потому что может придется побеждать что-то такое застарелое, хроническое, политически хроническое, может быть, да? Добивается победы тот, кто в ней убежден. Настоящая победа только та, когда сами враги признают себя побежденными. Люди чаще капитулируют, чем терпят поражение. Любого человека можно уничтожить, но никого нельзя победить, если не захочешь. Никто не может считать себя действительно побежденным, пока он не потерял мужество. И в жизни не так уж много побежденных, не помню, кто сказал, гораздо больше тех, которые сдались без боя, которые не пытались бороться. Моей жене пришло вчера смс-ка, и там ее начальница, она всех своих рабочих, говорит, как же она сказала, извещение об изменении условий работы. В самой формулировке звучит условия работы. То есть, если это изменение не сделаешь, то извини. И что же там? А там это какая-то медицинская страховка. То есть, если ее там убьют, или у нее что-то это, то родственники получат эту страховку. И там было написано, что необходимо, слово такое, необходимо, следующее слово «добровольное» заявление физического лица, а физическое лицо это вообще без прав никаких, что хочешь, как с картошкой можно тебе делать. Там было написано, сейчас я вспомню, необходимо добровольное заявление, она должна сама написать, от физического лица. И результатом этого заявления будет то, что твои медицинские данные будут использоваться, востребованы у тебя в любой момент и переданы третьему лицу. Нормально, да? Нормально. И Наташа ответила, что поскольку она не стала обижать начальницу, там она выписала такие пункты, что они говорят, не стала это обижать, сказала, поскольку там написано о добровольном участии, то я выбираю не участвовать в этом проекте. Она написала так, добрая. Вот. Я хочу зачитать вам цитату известного юриста царской армии, то есть армии, царской России, который потом был впоследствии академиком СССР, основоположником юриспруденции советского права, академик Хвостов, фамилия такая у него. Так вот, на первом курсе юридического факультета он перво-наперво объяснял, и в своих книгах в том числе, что юриспруденция, цитирую, это магия, юриспруденция это магия, так как она работает не с документом, а с волей человека. Воля это инструмент духа. Как только вас заставят подписать его слова, что-то против вашей воли, обманом, или подлостью, вы теряете силы. Фокус в том, что вам дали картинку, что у вас нет выбора. А это всегда ложь. И вопрос всегда один. Поведетесь вы на это или нет? Академик Хвостов. Когда еще написал? Это когда вот в царской России еще, представляете? Получается, что юридический факультет, это факультет черной магии. Ни больше, ни меньше. Помните? И действительно так. Действительно так. Ничего тебе не делать, просто расписался и все. Вот Дубровский, помните, да, такое произведение? Все читали, я помню. Ну, помню, думаю. Там Дубровский, у кого там, он спалил свое имение, потому что там его отец со своим другом Троекуровым поссорились, и подался он в разбойнички, этот Дубровский, и он любил эту у Троекурова дочку. И она его любила, и она знала, что он Дубровский, все. И там ее быстро-быстро взяли и повенчали с каким-то очень там престарелым там типом, вот. И он со своими разбойничками, своими бывшими крестьянами остановил, говорит, ты свободна. Она говорит, поздно, я обвенчана. Понимаете, силком под венец, какая сила, это же ну магия. И вот этот разбойник, который не боялся, у него не было страха смерти, он говорит, ладно, все, езжай. Взял, вот так опустил руки. Еще один человек мне рассказывает, вот даже здесь сидел, рассказывал, что да, если подписал даже обманом, поэтому смотрите внимательно на мелкий шрифт, если вы что-то подписали, потом уже поздно, ничего не сделаешь. А я так с места говорю, сбегал за ружбайкой, да расторг договор, какие проблемы, если тебя обманули. В Конституции написано, что если тебя обманули, то ну, недействительно, тебе должны довести, какие будут последствия. И вот, например, вы думаете, Советский Союз просто состоялся? Нет. Коммунисты сказали, что ну, Ленин в частности сказал, только мы могли сказать нет вот этим всем, вот этим банкирам, которые вот это все кровопролитие финансировали. Потом они сказали, вот у нас тут чеки есть, их надо оплатить. Он сказал нет и нет. И это не просто... Я прощаю всем, кому я должен. Это был акт отвержения вот этой черной магии. И что потом было? Ничего, признали так же и все. Черная магия навсегда черная магия, и поэтому вот это бумажное нет, не годится. Сбросили влияние черной магии банкиров. Ничего не должны. То есть. Еще раз, юриспруденция – это магия, так как она работает не с документом, а с волей человека. Воля – это инструмент духа, это даже не наш инструмент, понимаете, мы не можем его отдавать, какой-то там, распишитесь, это продажа, вот, все. Я с Богом теперь, я теперь с тобой буду, это, заключаю договор. Договор с дьяволом буквально, понимаете, что значит подпись? Поэтому не надо подписывать. Да вообще ничего не надо подписывать. Сейчас такое время, как раз сейчас безвластие. Сейчас все трасты позаканчивались. Закончился траст Советского Союза, закончился траст у Папы Римского. Все закончилось. Все закончилось. И поэтому хорошее время. Хорошее время. То есть как только против вашей воли вы теряете силы. В жизни не... Я хочу продолжить мысли победителей о победе. Побеждает во всем, побеждает во всем, вот так правильно будет, чтобы люди не начинали счастье, а не сила. Счастье, а не сила. И, кстати, в Бхагавад-гите 1914 года издания в России, там в конце, то, что я вам сейчас читал, это... рецепт любви, рецепт любви, да, или как это, формула любви, сила, победа, изобилие, чистота, о, тогда любовь, если что-то не хватает, никакая не любовь, не хватает, то там было записано еще и счастье, вот в этом издании этого нету, так вот счастье, то счастье это сила, а... Умереть за правое дело мало чего стоит и ничего не изменит. Надо победить. Вот тогда-то ты послужишь делу. Ничто не обесценивает победу, как победа любой ценой. Любой ценой. Ну ты победишь. А теперь надо брать бразды правления в свои руки. А если тебя не будет, нечего тебе себя придет и все. Зло отличается от добра. Пышностью празднования своих побед. Настоящие победители скромны. Нет ничего радостнее победы. Это Марк Тулий Цицерон. Вот. Кстати, победа – это вот самое крылатое слово, говорит это Александр Васильевич Суворов. Как она там на латыни? Ника, по-моему, да? Ника – богиня победы. Крылатая. Она с крыльями, крылатая. Ну и раз мы дошли до любви, в любви победу от капитуляции отличить невозможно. Хорошо, да. Так. Что делать? Вопрос такой. Что делать, чтобы практически дух победы сопровождал меня? Чтобы жизнь моя состоялась, чтобы она наполнялась духом. Ну как это? Ты делаешь что-то новое, обучаешься, духом этим наполняешься. Так вот, дух победы включается в мою жизнь. Вот что надо делать? Вопрос. А что надо делать? Все же хотят побеждать. А потому что если ты не побеждаешь, ты проигрываешь, ты не останешься в нейтральном состоянии. А включается тогда, когда я не за себя думаю. Не за себя думаю. Когда я думаю за себя, вот я хочу победить сам, вот, то будет как краткосрочная проблема, но в долгосрочной перспективе она оказывается, ну, там обвал происходит сразу. Когда за себя? Когда за других, все лавры твои, твое никуда не денется. Так что делать? Вот есть такая ведическая история интересная, смешная. Когда я рассказываю, что-то смеются. Но я не умею смешно рассказывать. А там был один браман. Про браманов вообще не люблю рассказывать. Такой браман, который там вот бог, 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 ритуалы, не дай бог, там у него, чтобы это было все, не, все было хорошо. И поскольку он был очень занятой, к нему была очередь из людей, он считал себя очень важным, и все думали, что, ну, если на небо попадет, то только вот, конечно, он. И был такой какой-то слуга, который там не молился особенно, но он думал, человек делает хорошее дело, надо ему помогать. И он там молоко разогревал там по утрам, вот, смотрел за ним все. И однажды этот браман застукал этого слугу за тем, что он пробрался в неурочное время к алтарю и начал молиться. Он говорит: «Боже, возьми меня к себе. А считалось дурным тоном проситься вот так вот. Просто делай себе нормально и возьму, да? А это типа вот, ну я никакой, ну возьми, хочется просто. Ну дурной тон. А он говорит: ну возьми, потому что ну, ты этого возьмешь, этого, а кто ему молоко там будет, а кому он там вообще там нужен? А я тут за ним, потому что я ничего особенного не умею делать. Он его отругал, отчитал, наказал, а потом задумался и сказал: а Бог что-то ответил? Он говорит: да, сказал, тоже меня возьмет. Он: ура, значит, меня тоже возьмет. Это та история, когда этот самый браман попал из-за слуги. Понимаете? Когда не из-за себя, тогда вот, пожалуйста. Когда за себя, ну это как ниппель, вот в ту сторону оно не идет. То есть, получается, один не войдешь в Царство Небесное, это везде говорится, то есть, один не спасешься, один не победишь, спаси кого-нибудь. То есть, Дух Победы включается в мою жизнь тогда, когда я думаю не за себя. Ну, и легко сказать, то есть, возьми и перестань быть эгоистом, стань альтруистом, да, вот как? Что надо? Для этого надо кое-что знать. Не надо каких-то ритуалов, надо кое-что знать. Это мне, знаете, напоминает... Ну вот есть Аленкар, легкий способ бросить курить. Потом он написал, и это стало бестселлером. Там просто ты читаешь книгу, читаешь и говоришь, оно тебе вредит вот тут, вот тут, вот тут, а еще вот тут, а еще вот тут. И вот такая книга, вот просто вред перечисляешь, и там написано, можешь курить и читать. И вот ты читаешь и думаешь, ну не дурак вот это я, да? То есть в голову закладывается информация, что ты дурак вообще на всю голову, и в конце я не хочу быть таким дураком, и без всякой вот это, не хумарит тебя, не трясет, не вот это, ты просто легко бросаешь. Смотрите, что делает информация. И вот сейчас я вам расскажу, что надо знать, чтобы перестать быть вот этим идиотом-эгоистом. Эгоист это, ну это инвалид, он не победитель. Что надо знать? Во-первых, надо знать, что все, что ты не делаешь, результат будет зависеть не от того, что ты правильно делаешь или неправильно. умелый или неумелый. Результат будет зависеть от, прежде всего, от мотива твоего действия. Если ты это хочешь делать для других, у тебя будет получаться. Если ты будешь делать для себя, если даже получится, этим будут пренебрегать. Потому что, ну, оно там пахнет дурно, понимаете? Это будет как вот есть обереги, которые хранят людей, а есть, которые вот портят. Ты как порчу сделал. И потом, знаете, от одного подарки легко принимается, от другого так думаешь, выкинуть его что ли. Он как вот, как порчу в дом занесли. Вот бывает такое, да? Вот были, у меня было так. Мне раз подарили, говорю, ну, что делать? Вынес на улицу, может кто-то подберет. Вот не могу в доме, чтобы оно было. Вот такая чуйка. И нравственность тут ни при чем, порядочность ни при чем. У нас есть. Ты же не будешь, вот оно не лезет в рот, вот пахнет дурно, да, невкусно. Ну, а это то же самое. Это абсолютно то же самое. То есть не само действие, не порядок действия, а мотив прежде всего. Когда будет мотив, тогда порядок, правильность, неправильность выстроится. Потом, то, что нам мешает больше всего в жизни, у нас очень хорошо спрятано от самих себя. Мешает. Ну, например, вот когда у меня был случай, когда самый такой рекордный избавление от рака было за 20 минут у женщины. Ну, да это была артподготовка минут 45. Я ей говорил, это пытался пробиться. Потом повалился, и все в порядке стало. Я понял, что я ничего не могу пробиться. Все-таки Дух Святой лучше работает, чем я. А у ней был диагноз такой, я ей поставил диагноз, что она жадная. Она сказала, вот все что угодно, но я самая щедрая вокруг здесь. Вообще нету аналога, вот я такая, эталон щедрости. И она, когда признала, я что хочу сказать, и такого много. И вот сам, болезни, которые долго не лечатся, не может женщина выйти замуж, не может от чего-то избавиться. Ну, от чего-то она долго не может избавиться, когда хронически. Что-то есть такое, что она принимает наоборот. Потому что утонченный грех переворачивается и начинает быть похож на добродетель. И тогда сам человек его охраняет. Вот тут надо его победить. Мы должны это знать. Если долго проблема не решается, значит, надо рассмотреть какую-то свою добродетель, а не грешок ли это. Вот это просто, что надо знать. Есть обиды. Третье. Обиды. Что такое обиды? Обиды указывают на то место, где у меня хроническое заблуждение. Заблуждение. Именно заблуждение. Мне показывают, я говорю, нет. Там все хорошо. Вот если у меня там действительно все в порядке, мне говорят, да вот тут не так у тебя, я не обижаюсь. Я-то знаю как. А так мне как больно получается. Больно. Вот. А думать в этом направлении я уже не хочу. То есть, и человек обижается именно тогда, ну, когда это относительно самого себя, когда пришла пора в этом вопросе меняться, тогда его раз и обижают. И вот с этим надо работать. Вот что нам надо знать. Для чего? Чтобы быть победителем. Потому что обида может так припарковать на годы человека. И у него вообще все становится. Обида показывает, что я не утвержден в том, что стремлюсь доказать это самому себе, о своей персоне, окружающим. На самом деле я себе хочу это доказать. А еще, если глубже копнуть, я хочу это Богу доказать, что вот я такой. Такой вот я естественный, и это входит в мое призвание. И кто-то мне раз и обижает. Обида – это симптоматика. Нет, это не кусочек призвания твоего. Надо с этим что-то делать. Вот. И, кстати, вы знаете, что самое интересное? Без Бога обиды не бывает. Обиду делает сам Бог. Именно Он дает силу словам оппонента, потому что если бы он сам не сказал, я бы ему сказал, да, иди гуляй. Но Бог ему дал такое это, и он меня так уязвил. Потому что Бог знает. Он говорит, вот это пора менять. И четвертое. Все вокруг, это охронники, будет вольно или невольно, вот враги, вольно, невольно, меня будут обижать, они будут долбить в одно и то же место, столько будут долбить, пока проблема не решится. Не убежать. Куда бы я ни сменил место окружения, место жительства, там опять найдутся такие же люди, которые будут долбить в эту точку. И в этом, то за этим тоже стоит Бог. Потому что говорит, вот это, вот эту деталь в этой машине надо сменить. Потому что туда, куда мы дальше поедем, на ней не доехать. Там будут какие-то горы, что-то такое, не доедем. Пятое. Весь наш ресурс состоит из того, что мы заработали своими там благочестивыми способностями, плюс того, что нам напожелали люди. Напожелали люди. Вот они как к нам относятся, хорошо или плохо. Об этом в частности говорит восьмая мантра Шри Юшупанишад, что Бог испокон веков занимается только тем, что удовлетворяет желания всех. А стало быть, не только мои желания, но и всех окружающих меня, что они думают относительно меня. А их больше. И он удовлетворяет их желания. И хорошие, и плохие. Там не написано, что он удовлетворяет только хорошие желания. Все желания удовлетворяет. И поэтому получается, вот и монаху 17 века, по-моему, принадлежит такое утверждение, что каждое дело состоит из 8 дел. Причем 1/8 это, собственно, я само дело что-то сделал, там выстрогал что-то такое. А 7/8 это, что я не окрысился в это время на окружающих. То есть он тоже подтверждает, что и если я даже не доделал дело, то 7/8 я сделал. Получается, что отношение ко мне вот этих окружающих важнее, чем само дело. Оно больше просто, больше. И поэтому дальше доделаю это дело или нет. Из этого выглядит, что отношение к окружающим это большая часть самого дела. И мы его не делаем, а учитываем только здесь, и потом говорим, что-то вот это все вокруг. Это я делаю дело, они не рады. Посмотрите, что я сделал. Да, это хорошо, но а как ты в это время по головам ходил, может быть? Итак, мой ресурс, вот этот пятый пункт, состоит из того, что сколько мои усилия плюс хорошее расположение к окружающих. Вот один человек мне как-то говорит, у меня такое ощущение, что у меня есть силы вот что-то делать, вот они вот лежат, но я не могу их взять. Я говорю, а если бы это были твои силы, ты бы взял, вот и взял их. А это ты видишь, что вот это твои силы, а вот это силы, которые дали тебе окружающие, родственники. А без их разрешения ты их не можешь взять. Они не твои. Каждый из нас состоит из вот такого большого ресурса. И открывают его вот эти люди. Мы должны тоже это понимать. То есть мы сами знаем без всяких священных писаний, что оно так и есть. Люди на меня плохо, и даже энтузиазм пропадает вообще что-то делать, если плохо к ним относишься. То есть, ну мы, чтобы нам не было обидно, мы принижаем значение окружающих, мы недооцениваем силу окружающих. Силы. Мы недооцениваем их силу. Итак, шестое. Если человек вообще никакой грешник, там больной, он вообще никакой не альтруист, никакой задачи не думает, он только на всех косо смотрит, все время там бурчит. То есть он не заслуживает ни сил, ни энергии, он сам ничего не делает, он плохо относится к окружающим. Ему все равно дается сила, чтобы выжить. Чтобы выжить. Это мне напоминает, когда я работал на железной дороге, там один раз пришел начальник и сказал, у нас новая экономическая политика, такой НЭП нам устроили. Вот, ваша зарплата сразу дается потолок, и называется огромное число. Но если путеизмеритель, который меряет, что там не было перекосов, там толчков, пройдет и там настучит баллы, значит только снимается. Если кто-то в бригаде напился, еще снимается. Если там даже случится авария, и пассажирский поезд вот так вот закувыркается, Вот меньше этого вас не смогу снять. Ну, чтобы вы там на хлебушек себе это, понимаете? Это было бы законодательно. Вот. И здесь то же самое. И это, к сожалению, балует некоторых людей, которые ничего не делают, там какие-то бомжики. И они так нормально живут, все. И здоровья у них все хватает. И на водку у них хватает. И они могут думать, что они такие молодые, такие здоровые, благочестивые. Нет, нет, нет. Если они начнут, ну... И они, конечно, завидуют, а вот они ничего не делают и здоровые. Другой что-то делает, и он здоровый, но он уже как бы за свои, за счет окружения. И они говорят, они начинают завидовать им, но сами-то ничего не делают. И когда они начинают завидовать им, тогда снимается вот этот неприкосновенный запас, и вот эти там бомжики по жизни начинают сильно ерзать. Бог снимает и говорит, ну как? Ты понимаешь, что ты на дотациях живешь до сих пор? Тогда они понимают, и тогда все им не до кого. Но это когда они решают восстановить справедливость. Справедливость уже есть. А милости даже еще больше. И по большому счету, если взять, как сказано в первой мантре Риш-Упанишад, все принадлежит Богу. Это если ты можешь забыть вот это все предыдущее, вспомни хотя бы это, что все принадлежит Богу. И Он сам распределяет ресурсы, кому больше, кому меньше. А нам бывает обидно. Я такой молодец, а мне так мало. А он, смотри, никакой. А ему, Бог, куда ты смотришь? Надо помолиться, подсказать ему. Он знает, распоряжается по своему усмотрению. Восьмой пункт. Вот эти подарки от Бога, здоровье включительно, все что угодно, они живые. Они нам даны не для того, чтобы мы их положили на полку, как иногда подарки даются, да, и вот любуемся ими. Они нам даны для чего-то. Если ты дали больше сил, значит, надо больше, придется шевелиться. Если дали больше денег, значит, как-то их надо вот как-то правильно тратить. Больше возможностей, надо их использовать. И очень многие люди, когда им вот так вот спускается такие, вот такой подарок, он говорит, ой, я недостоин. На самом деле подоплека очень простая. Он просто хочет, как тортик на вишенку, ну, вишенка на тортике, вот этот вот, как бонусом получить и остаться тем, кто он есть. А шевелиться он не хочет. И поэтому говорит, ой, я недостоин. Если тебе дали, бери. Это не просто подарок, это еще она вместе с упаковкой идет. С долгом что-то придется делать. Кому много дано, с того много спросится. Берем не для того, чтобы проесть этот ресурс, а чтобы сделать что-то значительное. Я хочу зачитать Амосова, я говорил, Николай Михайлович Амосов. «Раздумья о здоровье» называется такая книжечка, это вообще замечательная. Пункт третий. Нужны значительные, мы должны сделать что-то, нужны значительные собственные постоянные усилия, чтобы быть здоровым. Заменить их ничем нельзя. Человек должен быть, это я не к тому, чтобы ноги свесил на боги там, да, вот. И я такой победитель. Ты должен изо всех сил тратить свой ресурс. Ты не должен экономить его. Иначе тебя к безлимиту не подключат. Ты должен в конце дня его весь это, чтобы и сон у тебя как раз будет хороший. Тогда ты будешь здоровый. Это даже на технике видно. Если берешь аккумулятор и до конца его выпаливаешь, у него емкость увеличиваться начинает. А если ты чуть израсходовал, опять подзарядил, у него емкость. Это закон природы. И люди такие же, те, которые себя экономят, они вот, это неверующие люди, неверующие люди. И поэтому нужны значительные собственные усилия, чтобы быть здоровым. Заменить их, я зачитываю его, этого Амосова, нельзя ничем. Человек столь совершенен, что вернуть здоровье можно с любой точки его упадка. Только необходимые усилия возрастают по мере старости и углубления болезней. Но вернуть можно с любого возраста. Понимаете? Ну, надо же работать. Дешевые победы ничего не стоят. Только те победы чего-нибудь заслуживают, когда являются результатом тяжелой борьбы. То есть я должен свой ресурс использовать. Бог доложит то, что надо. Но ты свой должен выпалить. Если ты свой не выпаливаешь до конца, Бог к тебе не присоединяется. Если что-то еще осталось, Бог говорит, у тебя еще осталось, давай. Раз, закончилось, он говорит, а теперь моя очередь. Вот так. Это говорит академик Амосов. Да.
Ну вот некоторые люди, особенно, скажем, те, которые относятся к инвалидам, считают, что в принципе они находятся в соответствующем положении, им больше ничего не надо делать, только вот получать и как бы насколько вот как это можно преодолеть или какая точка зрения по отношению к этому образу жизни и отношению к жизни, и своему здоровью, будем так говорить.
Ну, известная статистика, пошел на пенсию, заболел. Вот работал, некогда было болеть, да? Он был занят. А пошел, освободилось время, нет? Один человек, который с СБУ уволился, он ну, в ранге майора уже уволился, и ему сказал, и у него там денег полно и все такое, то есть ему можно не работать. Я говорю, если ты не будешь работать, все вот эти ресурсы ты потратишь на аптеку. И он говорит, все понял. И начал работать. Включил все свои связи и работает. Вот, счастлив. Ну, надо работать. Нельзя тут. Вот пассивный доход, и я тут все. Нет. Смотрите, только те победы чего-нибудь заслужат, которые являются результатом тяжелой борьбы. К чему это я говорю? К чему это говорю? Мы хотим расти, дети хотят расти, кто бы чем ни занимался, он хочет, чтобы его дело росло, чтобы семья его росла, чтобы там, ну, чтобы, ну что он делает, чтобы имело какое-то продолжение. Это называется эволюция, в том числе и эволюция сознания, например, да? Эволюция сознания. Так вот, есть такая Елена Петровна Блаватская, которая говорит, что существуют болезни, такие болезни, целая статья у нее есть. Знаете, Елена Петровна Блаватская, она говорит, есть болезни, которые лечить не надо. Почему не надо? Потому что они являются трансформацией тела человека, у него дух изменился, и тело раз-раз-раз становится другим. Потому что она обслуживает другой уже дух. И это может выглядеть как туберкулез, как все что угодно, и она вот подробно вот это описывает. А я скажу, что любая хворь – это твоя эволюция. Ты что-то переосознал, и она не просто тебя тормозит. Я вылечился, я опять занимаюсь тем же самым. Тогда будет еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Еще раз. Или, например, возьмите этого доктора Хаммера. Да, он говорит, что если температура высокая, или там у тебя там опухоль возникла, это наоборот процесс выздоровления идет. Это не болезнь сама. Не болезнь сама. Мы понятия перепутали. А это значит, эволюция идет. Эволюция. Например, вот ну какой вам пример? Если костный перелом, например, человек сломал вот тут вот руку, даже вот, тупо костный перелом. Когда рука срастается, она сломается где угодно, но только не здесь. Потому что здесь сильнее стало. Тут мощнее как-то вот организм побеспокоился. То есть без это вот победа новая. И вот без побед, без вот этой вот борьбы, эволюции, эволюционный процесс невозможен. И как только ты останавливаешься, начинается депрессия, начинается скукота, и все такое, движение не останавливается. И она должна быть, ну, все время победа. Эволюции без побед не бывает. Еще раз, как это там? Иисус, когда же придет Он, Дух истины, Он наставит вас на всякую истину и будущее возвестит вам. А это информационная война. Когда придет Дух истины, окружающий скажет, ты что, куда ты от нас там? Любая схватка, начиная от банального мордобоя, кончая там, я не знаю, государство, там интриги, это поединок информации. Прежде всего. Поединок. Вот любой конфликт – это поединок информации. Если ты выиграешь информационную войну, то да.
Вопрос. Вот мы смотрим на окружающий мир и говорим об эволюции материи. Как функционирует материя или информация?
А материя – это есть информация. Если вы почитаете Кибалион, это есть информация.
Это был провокационный вопрос.
Да, там написано, первый пункт, первый принцип Кибалиона герметический, вся Вселенная представляет собой мысленный образ. То есть я перед вами сижу от макушки до пят, я информация. Это просто частный случай, вид информации. Все информация. И поэтому она важна все. Мы принимаем за информацию, что только ее та, самую тоненькую часть. А плотная часть, та же самая информация. Поэтому возможны чудеса. Возможны чудеса. Это одна и та же субстанция. Просто там разные немножко скорости. Итак, кто представляет лучше всего себе, вот в этой схватке, я сейчас говорю о борьбе, да? И кто представляет, насколько, какая там информация, что там за информация, какие силы, какие цели входят в информацию противника, тот и побеждает. И я хочу вам зачитать пастора Андрея Шаповалова, это бывший запорожец, на Гудыменко жил. Вот. Называется «Код жизни и код смерти». Просто я так открыл, думаю, ох ты, как раз в тему. Вот он пишет: «Я заметил, что большая часть детей Бога не понимает реальную силу слова и информации». Не понимает, недооценивает. И цитата из притч. «Сказанное тобой влияет на твою жизнь. Если говоришь доброе, хорошее случится в жизни твоей. Но если плохое ты говоришь, то плохое случится». Язык может говорить слова, которые приносят жизнь или смерть. Поэтому любящие говорить должны быть готовы принять последствия сказанного. Такой вот перевод. Итак, слово – это информация. Вначале была информация, информация была с Богом, информация была Богом и в нем. То есть в Боге информация заключалась в жизни. Если у Бога имя «слово», то я понимаю, что нет ничего сильнее слова. Если информацией все было сотворено, то именно информацией и только информацией все может быть разрушено.
Да. Есть среди IT-специалистов, информатиков, различение между данными и информацией. Угу. Так вот, суть состоит в том, что данные, это есть все, что мы можем получить там где-либо. Угу. А информация, это становится тогда, когда ты ее начинаешь использовать, эти данные. То есть данные, выбранные из всего множества
данных,
они становятся информацией. Как это приложить к вашему первичному слову?
Что вначале было слово?
Да. Ну, значит, первичное, вот где были данные, где была информация, или это не имеет отношения к этому. Данные это в данном случае рассматриваю как возможности реализации. Да. Вот. А информация это когда эти возможности, наверное, были озвучены или там с волевым каким-то целевой функцией, волевым желанием.
Есть пространственно-временной континуум. Вселенная. Пространственно-временной. То есть это даже пространство и время, они могут трансформироваться друг в друга. И есть куча фантастических рассказов, и я думаю, элита давно этим занимается, как время может переходить в пространство, в материю буквально. И наоборот. И наоборот. То есть материя это упакованное время, можно сказать. Ну, время настолько тонкое, там говорится о тахионах. Ну, ладно, пока отодвинем в сторону. Возьмем саму материю. Мы говорим, есть энергии и есть какие-то вот объекты. Объекты. Что такое объекты? Это сархивированная энергия. Вот энергия, волна шла волна такая, она связана со всем. И вдруг она замедлилась до скорости ниже, чем 300 тысяч километров в секунду, сворачивается, получается протон, допустим. Она просто там по кругу вот так вот, коллапс случился. Вот что такое материя.
У меня немножко другое
представление. Но если ее разогнать, ну, Эйнштейн про это говорит, разогнать, то мы знаем, что она опять распакуется, а потом опять...
Так, в принципе, вот мое представление, что материя, это энергия, которая циркулирует по какой-то траектории в состоянии сверхпроводимости и создает поле, которое мы воспринимаем уже как материю.
Да, да, да.
А по сути это получается стоящая волна у этого, ну в смысле в этой траектории.
Ну, я же сказал, крутится там
он. Стоящая волна, потому что нестоящая туда не уложится.
Да, да, да. Он занимает это место, все это мое, выпадает из мира, но выпасть он не может, и налаживается гравитационной связи. А раньше он и так был связан. Ну, не вижу противоречий.
Нет, я ж не противоречий, я просто как бы, ну, общее, но вот я, мне кажется, уточняю.
Хорошо. Да, информация, да, информация, да, ну, как там и было слово и
появляется структура вот того, что крутится.
Да, да, да. Слово может стать плотью. Информация может стать материей.
Да, осталось привязать победу сюда.
Да. И вот когда оно становится, по нашему слову, вот я сказал, и все побежали делать. То есть во мне, наверное, есть дух победы. То есть что-то получается. А другой говорит, говорит ему в стенку гору. Да вы не так, не так, а у тебя, тебя не слушают. Потому что тебя слушают ровно столько, сколько ты Бога в себе содержишь. Все, Бога слушают на самом деле. И вот нам нужен авторитет заработать. Я хотел дочитать Шаповалова. Вокруг тебя. Итак, информацией может быть все сотворено. Если информацией... было все сотворено, то именно информацией и только информацией все может быть разрушено. Вокруг тебя произойти может что угодно, но это не будет иметь никакого эффекта на тебя до тех пор, пока кто-нибудь не расскажет тебе об этом. Это говорит о том, что мы не физически присоединены к событиям, мы присоединены исключительно нашим сознанием к информации. Мы чувствуем только ее, и разрушить нас может только информация. И вот эти управляющие структуры над человечеством, используя науку, вкладывают людям в головы программы самоуничтожения, да, вот эти вот там парады, вот эти разноцветные, например, готовят, как вы тогда сказали, соросят, готовят соросят, обучают, потом спускают в школьные программы, потребительские, антисемейные какие-то там ценности, толерантное отношение к безнравственности. Вот. То есть этим занимаются, оказывается, этим занимается. Ребенок получает какие-то базовые установки, уничтожение человека как вида, живет, и у него все не складывается. Да? Вот так вот. А и наш мозг, это опять же вы сказали, постоянно генерирует варианты протекания событий. Вы, по-моему, сказали, да?
Вот,
да. И чего же он генерирует? А то, что ему вот эти вложили вот эту кодировку. Я опять хочу сказать, зачитать Николая Михайловича Амосова «Раздумья о здоровье». То был пункт третий, я читал, а это пункт первый. В большинстве болезней, а болезни это значит просто плохо, просто нет настроения, просто что-то в жизни не ладится, просто сама жизнь не ладится, да, это не обязательно болезнь. В большинстве болезней, Амосов рассматривает, кстати, болезнь не как вот что-то вот конкретно медицинское, а вообще. А в большинстве болезней виновата не природа, не общество, а кто же? А только сам человек? И чаще всего он болеет от лени и жадности, но иногда от неразумности. Все, отмазок нету, если ты болен. Сам виноват. Не надо пальцем показывать. Почему? Это я от себя, так сказать, хочу все-таки начитать Шаповалова. Почему Бог называет сатану отцом лжи? Ложь – это неправильная информация, это антиистина. Именно это является самым мощным оружием царства тьмы. Ложь является самым мощным оружием царства тьмы. Запомните, не грех является проблемой. Проблемой является ложь сатаны, то есть антиистина. Я хочу про себя сказать, что в священных текстах, вот этих вот, ну, в Бхагавад-гите, например, в конце я говорил, там говорится, что религия, она стоит на четырех ногах. Там это, она рисуется как бык и четыре ноги. И вот милосердие, аскетизм, правдивость и чистота. Милосердие, аскетизм, правдивость и чистота. И говорится, что вот была сати-юга, и первый аскетизм, бах, ушел. Люди стали немножко ленивые. Потом следующее. И вот мы наконец дождались, наконец, этой кали-юги. И осталась всего одна религия на одной ноге. И эта нога называется правдивость. Правдивость. Это чисто информационная. И мы видим, что они врут, как продолжали. Ну, ложь. Вот. И в ходе деградации человечества там эти ноги постепенно там разрушаются. Разрушается не чисто религия, а разрушается само человечество. На человечество больше всего. И тогда получается, что я зачитаю. Это Шримад-Бхагаватам, песня 1, 17 глава, 24 стих. Тогда человечество обрекает себя, когда это основа религии, на безбожное существование в ненависти, зависти и прочих пороков. Вот. И поскольку нам осталась только одна правдивость, и я про правдивость говорил много, и насколько это мощное, когда ты перестаешь врать, это вообще, это чудеса просто начинаются, просто. Это такой бонус. Вот. Это тогда болячки, если были, проходят сразу. Если просто врать перестать надо. Но это не значит, что надо перестать вот, это, вот эти три предыдущие. Их надо тоже практиковать. И поэтому, когда вот эти там кришнаиды дают обеты перед инициацией, они говорят, что я есть обет о правдивости. Обет о правдивости, это значит не участвовать ни в каких там казино. То есть, что разрушает обет правдивости? Пирамидальные структуры там какие-то. Все, правдивости там нет. Вот. То есть, вот это ее враг правдивости. Что там еще? Милосердие. Ну, если человек это кушает 24 аминокислоты, то есть, вот этих вот, что летает, бегает, и это, ну, мясоед, значит, милосердие уходит. А чистота, ну, это, ну, правильные половые связи, ну, чтобы налево не ходил, ну, хотя бы, да, хотя бы, вот это чистота. И еще чистота, чтобы не был трусом, потому что если трус, он грязный. И аскетизм. А что такое аскетизм? Что является врагом аскетизма, кто-то знает? Если человек курит, пьет, любит крепкий чай или кофе, то есть как-то себя взбадривает, или пьет снотворное, наоборот, то есть он влияет на динамику своего мышления, аскетизма не будет. Аскетизм на самом деле это не ешь лишнего, не пей лишнего, не работай лишнего, не отдыхай лишнего, устал, отдохни, вот так вот. Тогда ты естественно к Богу идешь, а так ты выбиваешься из колеи просто. Вот. То есть соблюдать эти обеты, это суть, я бы сказал, держать меч победы в боевой готовности. Ты настолько победитель, насколько ты вот это более-менее соблюдаешь. И ты проигрываешь, смотри, где у тебя вот из этих четырех слабое звено, где у тебя заржавел этот вот меч победы. Потому что это, ну, реально мешает. Она тебе не помешает бороться, но победишь ли ты? Любовь будет, но она будет ли она вот успешная? Или она будет для тебя несчастная? Вот такая. Все будет. И вы можете зайти даже в Википедию, посмотреть там четыре обета, которые там вот это. И они, кстати, во всех вот религиях есть. Я для чего хочу их зачитать? Это из Википедии. Ну, чтобы понять. Вы вообще хотите быть победителями или нет? Вот это вот нужно. Без этого, ну, никак. Значит, что такое аскетизм? Аскетизм, это значит, я на гвоздях такой, йог. Нет, написано. Это ограниченность потребления самым необходимым. Аскетизм дает человеку не только способность отказываться от наслаждений, но и желание так поступать, осознавая возможность получать превосходящее счастье изнутри себя. Такое духовное счастье намного превосходит материальный, поэтому аскетизм находит распространение только среди разумных людей. Понимаете? Дешево и сердито. Чистота. Это отсутствие в человеке внешней и внутренней грязи. Цивилизация вообще ассоциируется со словом «чистота». И там, где ее нет, трудно представить цивилизованное общество. Если понаблюдать, то лень, апатия, ссоры – это все есть проявление невежества, происходит из-за недостатка чистоты в окружении. Есть такой доктор Торсунов, вначале он так говорил, что вот как пел, а сейчас он немножко там испортился, потому что стал бескорыстно любить деньги. Как-то вот это на нем. И вот первые его лекции были хорошие. Он говорит, просто сделайте чистоту и свежий воздух дома, и в этом доме перестают ссориться. Нечисть любит грязь. Это ее, там она прячется. А наведение чистоты – это мистический акт. Вот. Хотя бы в этом. Потому что и в голове просветлеет. Вот. И некоторые такие брахманического склада люди, они не могут приступить к работе, пока вот фэншуй не наведут вокруг себя. Вот. Это умные люди. В бардаке раз, это склероз начинается, потому что каждая вещь имеет свое призвание, предназначение. Если тут подряд там расчески, скрепки, все лежат, информация вот так вот, и ты не можешь сосредоточиться, потому что у тебя в ящике стола бардак. Только из-за этого это влияет. Это влияет. Вот что такое чистота. Чистота – это еще и порядок. Милосердие – отказ от причинения другим насилия своей речью, мыслями или действием. Когда милосердие не соблюдается, пропадают традиции гостеприимства, щедрости, взаимопомощи. Религия превращается в оправдание для убийства и притеснения других. И правдивость – это то, что наша тема. Это отказ от лжи и обмана не только окружающих, но и самого себя. А далее написано, вот прямо как про правительство, про наших, состоящих из лиц библейской национальности во всех странах. Обман происходит, дальше написано, Википедия, из-за желания чего-то скрыть или показаться не тем, чем человек является на самом деле. Обман – это идеальный инструмент для грешников казаться праведниками и оправдать свои поступки словесными спекуляциями. Это я от себя вставил. Я хочу дочитать наконец-то Шаповалова. Итак, самое непосредственное, недооцененное, самое мощное оружие сатаны – это негативный код информации, разрушающий личность. Это значит, что вначале приходит не болезнь, а информация. И только потом твое тело подчиняется этому коду разрушения в твоем теле, если ты только позволил этому коду войти в себя. Именно поэтому сотник сказал Иисусу, не утруждай себя, скажи только слово и выздоровит слуга мой. Иисус был удивлен тому, что кто-то понимал силу информации света. Итак, что есть вера? Это абсолютная и тотальная уверенность в определенной информации. Вот почему Богу без веры невозможно угодить. Если Бог – это информация, приносящая жизнь, свет и созидание, то сатана – это антибог, который несет лжеинформацию, который несет тьму, разрушение и свет. Наше физическое тело нуждается в физической пище и не может существовать без нее. Также наш дух является частицей Бога и нуждается в пище от Бога. И именно поэтому наш дух нуждается в особой пище. Это слово, информация от нашего Творца. Как там написано, не один хлебом живет человек, но каждым словом Божьим. Дети Бога даже не представляют всю силу негативной информации, которая способна полностью уничтожить и тебя, и все вокруг, если ты позволишь ей стать частью тебя. Это про тех, кто вот втыкают в эти в гаджеты, а там такое вообще, да? Это вот про СМИ. Иисус сказал, почему вы не понимаете того, что я вам говорю? Да потому что вы не можете даже слышать слово моего. Вы принадлежите вашему отцу, дьяволу, и хотите исполнять желания вашего отца. Он от начала был человекоубийцей, не устоял в истине, потому что в нем нет никакой истины. Когда он лжет, то делает то, что ему свойственно. Поэтому он лжец и отец лжи. А я говорю вам истину, а вы мне не верите. Информация, которая имеет стратегический характер, она она имеет, она, знаете, как лакмусовая бумага определяет человек вот, от дьявола или от Бога. Он за пролитие крови или он за мир. Он за, понимаете, да? Вот за что вот. Есть информация, которая нас образовывает, а есть информация, которая нас разделяет. Вот сейчас посыпалась нас информация, которая нас разделяет. Разделяет, определяет, кто есть кто. И поэтому вот он пишет, когда Бог хочет отделить свое от чужого, он высвобождает слово, которое как меч отделяет тьму от света. Другими словами, мы распознаем информацию Бога, потому что сами состоим из этой информации. А тот, кто не распознает информацию, тот не является его детем. Вот. На чем базировалось, вот такой пример приводит. Искушение Адама и Евы. Ну, я не буду своими словами. Вот они ходили, яблоко висело, а их не интересовало, да? Пока к змее не пришел и сказал, а что вы, не попробовать бы вам? И они стали желать того, что раньше-то не желали. Понимаете, информация что-то делает, она изменяет нас. Она изменяет нас. И если ты вот после разговора нормально ходил, а потом ты что-то изменился, значит в тебя залезла информация, ты позволил ей. Поэтому надо соблюдать такую гигиену в этом смысле. Кого-то слушать, кого-то нет. Ну. И вот это происходит в 5 этапов. 5 этапов человека перетягивает от Бога к дьяволу. Как это происходит? Первое, что делает дьявол, отсоединяет тебя от источника истины. Второе. Он ставит все под сомнение. Потому что когда ты был с источником, тебя не свалить было. Третье. Дьявол выдвигает себя как знающего Бога и что Бог имел в виду. Четвертое. Дьявол влагает свою мысль и свою идею в твое сознание. И пятое. Дьявол тебя так загружает, что ты уже истину слышать и не хочешь. И поэтому мы сталкиваемся, вот есть люди вот у нас там на канале, которые, ну вот все хорошо разбираются, да, что действительно происходит, но не часто сталкиваются с людьми, которые говорят, да что, да все наоборот, разве так, и мы не можем, потому что они деградировали на 5 уровней уже, и мы хотим вот сейчас вот быстро вот так вот сделать. С ними надо осторожно, их надо распаковывать в обратной последовательности. Вот. Мы все знаем, когда в наше сознание попал код разрушения. Мы сразу, первые, начинаем духовно болеть. Это чувство не спутаешь ни с чем. Ты чувствуешь, что истинная информация внутри себя разлагается. Истинная информация всегда радостная. Когда у тебя падает настроение, ты заражен. Ну, проще говоря, когда твое тело плохо шевелится, ты болен вот, плотью, да? Когда у тебя плохое настроение, значит, твое там, ну, астральное тело, значит, оно теперь не шевелится. Ему плохо. И ты прям чувствуешь себя плохо. Заражен. То есть, вот он говорит, когда истинная информация внутри тебя разлагается, на место истины, в которой ты был уверен, устанавливается ложь. У христиан, ну, это же христианин пишет, говорится, что чтобы добраться до истины, там есть такое, у них второе небо называется, и оно кишит, вот этот астрал так называемый. И там всякие бесы, ой, а у них там, ну, в славяно-арийских это называется мир Нави. И вот когда ты пробиваешься через него, и ты все видишь, все понимаешь, и это абсолютная правда, но все плохо, и ты понимаешь, почему плохо. Знаешь свои грехи, и сделать с этим ничего не можешь. Все, капут. Но если копать дальше, ты достигаешь 3-го, получаешь там, это мир славы называется. Хотя они располагаются вот так вот, но христиане говорят, вот так вот они располагаются. То есть первая вот такая мысль, что все плохо. И ты заражен этим. Надо дальше пробиться. Как пробиться дальше? Ну молиться, я не знаю. Как-то. Помолился. Они же сразу как на них хлорофосом побрызгали, они разбегаются, ты раз... А, вот же оно, так все к лучшему, так реально все хорошо, реально добро побеждает. А это так и надо было, оказывается. Ты понимаешь, для чего это было, а так ты не понимаешь. И ты в этот момент перестаешь быть эгоистом. Эгоист — это просто тупой человек. Он мир Нави его оккупировал. Еще раз. Мы все знаем, когда у нас настроение упало. После чего? Когда в наше сознание попал код разрушения. И мы моментально начинаем духовно болеть. Это чувство не спутаешь. Ты прямо чувствуешь, как истинная информация внутри тебя разлагается. И на место истины, в которой ты был уверен, устанавливается ложь. Потому что сейчас тьма трансформирует тебя. Ну, например, обида. Да? В этой вселенной есть только два источника. Источник информации Отца и источник информации Люцифера. Первый несет победу, второй — поражение. И вот теперь, как нас обманывают? Мы думаем, что нас обманывают фактами. Нет. Опыты, многочисленные опыты показывают, что люди на факты просто плюют. Если мы возьмем знаменитого Дейла Карнеги, он что говорит? Ораторское искусство в чем заключается? Вернее, успех лекции, успех проповеди в чем заключается? Кто говорит? Три фактора. Кто говорит, что говорит и как говорит. В каком порядке люди оценивают это? Что говорит? Людей вообще не интересует на последнем месте. Кто говорит? На втором месте. А вот как он говорит? Если он говорит уверенно, ой, как хорошо, наверное, правда. И понимаете, вот так нас обманывают. Это если человек неразумный, это, на это клюют не все, конечно, а только эмоциональные люди. То есть без призвания, без предназначения они больше чувственны. И поэтому вот на это они ведутся сразу. И можно говорить все, что угодно. Они это примут и анализировать не будут. Главное, был драйв. Главное, вот кровь зациркулировала. Мне хорошо стало от этой лекции. Все, это показатель. Вот. Есть такой эффект доктора Фокса. Я его зачитаю. В Википедии можно набрать. Эффект доктора Фокса. Фокс, кстати, лиса по-английски, да? Вот не зря. На самом деле, доктора Фокса никакого не существовало. Это просто наняли артиста, который умел руками махать и красноречиво говорить. Дали ему какую-то... начинили его научной терминологией. Он в этой науке вообще не бум-бум. Но главное, ударение правильно ставил. Смысла в его лекции было, никакой не было лекции. И все ему аплодировали. Вот. Да, его представили, сказали, вот он Нобелевский там лауреат, он вот такой-то. Так. И ну, публика восприняла. И он там так красиво рассказал. А главное, что в зале сидели люди, как это называлось, сейчас я прочитаю, его доклад назывался «Математическая теория игр и ее применение в медицинском образовании». Это он выступил, этот, не знаю его имя настоящее, под именем Майрон Фокс. То есть в научном... И маститые медики сидели и аплодировали, а там смысла было вообще никакого. И долго вот этот вот, и вот эффект доктора Фокса, он в Википедии записан. Это психологический, оказывается, эффект, заключающийся в том, что прекрасная выразительность лектора может полностью завуалировать для обучающих бесполезность и вымышленность материала лекции. И при этом обучающим будет казаться, что они чему-то выучились. Вот. Ну, на этом дело там не кончилось. Как говорил там Аркадий Райкин, сила в слове есть, но что говорит, непонятно. Если кто-то помнит его интермедиат такой, что говорит, непонятно. Эксперимент повторили в 2012 году, но другой человек, он тоже представился точно так же, его представили, как он там лауреат всего и так далее. И была аудитория первокурсников, то есть они были не в теме. Они сказали, о, здорово. Тогда сделали что? Может, они тупые? Взяли с последнего курса. Они сказали, и то же самое, сказали, да, нормально. Тогда подумали, неужели такие тупые люди? Уже обученные, этой теме обученные. Тогда взяли и вначале не сказали, что он лауреат, сказали, вот тут такой человек, что-то он там придумал. И он так вот выразительно махал руками и сказали, и они все равно сказали, молодец, все равно хорошо. Вот. И тогда они сделали что? Они тогда сказали, в конце же был опрос, откуда эта статистика, что вы узнали, как вам понравилось, в конце добавили вопрос, а что вы взяли для себя, чем вам это пригодится? И вот только тогда они задумались и сказали, бесполезная лекция, бесполезная, что ты для себя взял, для себя взял? То есть у тебя, и вот поэтому, если вы для себя ничего не взяли, то я доктор Фокс, получается. Вы должны взять, чтобы у вас вот изнутри было. Не то, что я говорю, вы взяли, а то, что изнутри, если оно торкнется, значит, вот это и надо брать. Ну, а то, знаете, люди, вот это, что я говорю, как людей подставляют. А если говорят, что это не доктор Фокс, а это пришел человек, и он представляет собой лицо всемирной организации какой-то, да, ну, сразу к нему доверие. В газете пропечатали, в ТВ показали, и все. Ну в газете же нельзя же так открыто врать. Мы же не можем себе допустить мысли. Вот. И один там доктор, вот, небезызвестный там, доктор Торсунов, он раздавал всем камешки и кору деревьев, да, ну в посадку зашел за большие деньги. Но не может же дурак за кору продавать от деревьев. Значит, наверное, умный, да? Вот. И люди ведутся на это. Люди ведутся. И вот я как-то вспомнил, главное, как подать ярко. Это я работал как раз на втором Запорожье, была какая-то газета, и там было сказано, что оказывается, в московском метро развелись крысы. Одного метр. Метровые, такие, как свиньи. Но в отличие от свиней, они очень хитрые и зубастые. И там было интервью, помните, да?
Ну, где-то 80-е годы.
Ага, вот. И я там помню, там сидел на рельсах и читал. И я поверил, потому что там было... И мы говорили об этом в течение там две недели, там, ух, они же расплодятся, а могут сюда добежать. И они там ночью вылазят и бродят по московским улочкам. И милиция, конечно, с ними не справится, с таким монстром. И там специальные такие бригады создаются, которые их отстреливают. Там было интервью с лидером этой бригады, они такие вообще так молодцы. И мы в это верили.
Пример
привести. Да, да, да.
Из собственной жизни. Значит, да, тоже в этот период, значит, 90-х годов, а может, конца 80-х, значит, я прочитал в газете о том, что есть такое оружие, там, оно звуковое или какое-то там, ну, хотя оно есть, но, в принципе, в том, и в этом суть была, да. И потом оказалось, что эту статью написал студент второго курса, который у меня обучался.
Итак.
Вот, зная абсолютно этого студента, его образ мышления и так далее, я после этого перестал читать полностью газеты. Ну, то есть, если они принимают статьи у таких авторов,
да,
и публикуют, то смысла читать их никакого нет.
Ну, я думаю, знаете, это был какой-то эксперимент. Вот насколько люди могут верить. Там в России был такой эксперимент еще, когда, знаете, вот Лохнесское чудовище, да, там озеро, и периодически оно всходит, вот так вот смотрит на всех и ныряет. Так вот, в каком-то вообще, это в центральной России какое-то есть озеро, и там как-то, там озеро Лохнес и Лохнесское чудовище, а там какое-то другое озеро, и по имени это озеро там другое. И там сказали, что уже доказано, что оказывается от озера Лохнес под океаном, через весь материк, есть связь под подземным пещерам к этому озеру. И вот они туда-сюда ходят и высовываются, смотрят вот так вот. И люди верят вообще, и даже гордятся этим, что у нас вот в нашем районе такие чудовища водятся. Понимаете? Что это вообще? А все зависит от того, как ты подашь. Поэтому Сначала надо дактилоскопировать вот этот смысл, а потом уже можно и это. Обычные люди, которые, они больше сенситивные, они больше вот на эмоциях, они верят вот это. Им ни смысл, никто говорит, не интересует. Дейл Карнеги это все разоблачил. И вот есть слово шарлатан, знаете, от итальянского чарлалия. Это переводится как говорить напыщенно. Вот. И чем наглее обман, тем больше ведутся. Ну, есть же верующие люди, которые как-то с Богом связаны. Может, их это минует? Нет. Только там врут, и их дурят сами священники. Там, например, там Бхактивиньяна Госвами, там уже всем известно, все доказали, что вот он вор и лжец. И, кстати, родители Бхактивиньяна и Госвами и Торсунова, вот этого вот, они ходили в одну синагогу. Да. Поэтому вы думали, Торсунову дали бы вот так вот хорошо вот это циркулировать там, деньги зарабатывать? Нет. Просто на таком знакомстве. Итак, что я хочу сказать. Если ты какой-то религиозный, но не победитель, значит, ты никакой не религиозный. И вот есть вот карта мира, и там есть маленькая такая страна, но она хоть маленькая страна, но она настолько полностью христианизированная. Там есть и католики, есть и какие-то протестанты. Она малюсенькая такая, там между Конго и Танзанией. Я искал ее сначала, а потом только там только циферка стоит, даже не обозначена, маленькая. Так вот там за несколько дней убили несколько миллионов христиане хуту, нация их и те негры, эти негры, и те христиане, эти христиане. Вот эти хуту убили несколько миллионов христиан тутси. Трагедия, в этом там весь мир. Но я думаю, это без англичан не обошлось. То есть не помогает. Вот вам, пожалуйста, христианство. А знаете почему? Потому что там было такое радио народное, называлось «Тысяча холмов». Потому что там местность вот такая вот. И там радио где-то хорошо, а где-то не очень ловит. И вот оказалось, где радио там не очень хорошо ловит, там убийств не было практически. А они до этого, там несколько месяцев, вот эту нагнетали, рознь между, вот они не такие, вот не от Бога они такие, не от Бога. И, вот, и кстати, вот россияне, украинцы в этом смысле недалеко ушли от чернокожих нацистов, недалеко. И радио у нас работает хорошо, спутники работают, да. Вот, видите, информация. Нормальные ж люди были. Поэтому смотри, что тебе вкладывают. И по этому поводу, как тут от Матфея. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей шкуре, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или репейники смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые. Ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Это нам придется делать. Которые вот эти, кровь делают эти плоды. Итак, по плодам их узнаете их. Итак, самое недооцененное и самое мощное оружие сатаны – это негативный код информации, который разрушает личность. А дальше смотрите, как интересно. Шиповалов пишет. Что такое разрушенная личность? Это просто квалифицированный потребитель. Все, это полностью разрушенная личность. Обыватель не любит воевать, ему не нужна победа, ему нужен успех. Чувствуете разницу? Успех никого не задевает. Я тут вот. Давайте рядом сделаем. Чего вы туда? Ага, а там столько идиотов в это время наделают. То дети твои туда попадут на эту территорию. Поэтому победа. Она говорит, нет, Нет, делайте свое. И многие говорят, да, надо сделать рядом. Да, это надо делать. Это надо делать. Но война должна быть. И победа должна быть. И не зря она прописана во всех. И вот победа убирает. Потому что без духа победы все бесполезно. И вот этот обыватель, он уже отрезан от Бога, то есть от победы, от нового. Бог творит только новое, а новое всегда дискредитирует старое. Всегда. Всегда. И тогда старое будет серьезно сопротивляться. Старое когда-то тоже было, может быть, новым. Когда только что вот победили, и все было хорошо, победители. Потом на эту платформу пришли их дети, которые не знали этих побед и испортились из-за этого. И это вот то бывшее новое стало таким старым, что плохо. И придется драться, потому что среди потребителей вообще с героями дефицит. А обыватель с восторгом принимает концепции там, толерантности, невмешательства в дела криминальные, как правительство, так и мелкого жулья, вот, главное Богу молиться. Обыватель не только труслив, он и глуп. Он думает, он вот не будет драться. Та, при необходимости радио, быстро из него сделают патриота с этим мачете. Там, кстати, убивали не с винтовок, с мачете, вот такие ножи. Вручную. Несколько миллионов было убито за несколько дней. Дети, женщины, всех под корень рубали. Радио послушали люди. Радио. Итак, Бог хочет, чтобы мы были успешными во всех делах жизни. Во всех делах. Здоровыми, достигали целей, которые перед нами Он вот это ставит. Он не планировал, Бог не планировал, чтобы мы в чем-то были поражены. Ни в чем. Он, если у тебя какое-то дело, и ты видишь, что оно ведет к поражению, значит, это дело не Божье. Не Божье. В общем, все, что ведет к поражению, не Божий план. И поэтому есть такие лозунги, которые не лозунги, а, как сказать, лекарства, чтобы от поражения. Где единение, там и победа. Где объединяются слабые, они становятся сильными. То есть слабым надо тоже объединяться. А где объединяются сильные, они становятся непобедимыми. Но я еще хочу сказать, потому что как объединиться? Надо какому-то одному лидеру, и вокруг него начнется кристаллизация. Потому что объединение это не клич, и все собрались по списку. Потому что все приходят по списку, их не Бог послал, их не лидер вдохновил. Когда по списку все такие страждущие и обремененные собрались, они собираются на корыстной основе. Когда лидер возникает, у них этот дух победы им передается. Он как раздатчик, как вот этот вот, как называется, роутер, вот этот вот, Wi-Fi. Он им начинает передавать, транслировать. Они тоже зажигаются, и вот такое объединение правильное. Потому что объединение на корыстной основе – это как взаимное порабощение. Все будут тыкать друг другу пальцем, а что ты не делаешь. Ну, не будет вот этого водительства Божьего. И к хорошим отношениям, в общем, не ведет. Это означает, что там всего лишь вот такие объединения, всего лишь видимость объединения, которая легко извне разрушается. А те, которые сами собрались, это цунами, это сила, которую никакая сила извне не сможет. То есть бескорыстие – это доверие, а без доверия нет объединения. И при бескорыстном отношении происходят чудеса единства. Вот это, как это называется слово? Синергия вот это, да? Вот чудеса единства происходят. Еще раз, когда объединяются слабые, не смотри, что вы слабые, все равно объединяйтесь. Вы становитесь сильными. А когда вы становитесь сильными и сильно объединяются, тогда становишься непобедимыми. И поэтому наша победа неизбежна. Она в пророчествах уже записана. Осталось... И я поздравляю всех людей мира с нашей будущей неизбежной победой. И хочу закончить вот это как постскриптум. Я в эпиграфе его сказал. Это сказал полководец такой. Знай, в каких случаях возможно поражение. И как можно их избежать? Ну, думай только о победе. Мысль о победе должна быть впереди всегда. А потом весь остальной гарнир. Не забывай о победе. Пока ты думаешь о победе, ты непобедим. Вот за сим я это заканчиваю. Называлась лекция «Дух победы».